Слово благодати представляет проповедь «Поклоняйтесь Богу в духе и истине», проповедует Виталий Рожко.
Я хотел сегодня вместе с вами еще больше узнать о том, что значит поклоняться Богу в духе и истине. В прошлый раз мы с вами в четверг говорили о реальности поклонения. Мы с вами читали текст, который мы находим, в Иоанна 4:21-24. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Это слова принадлежат Христу. Сам Христос, разговаривая с самарянкой, говорит и утверждает. Он говорит, что истинные поклонники будут. Иисус Христос здесь не просто говорил, что они возможно будут или иногда будут. Сам глагол «будут» будущего времени говорит о том, что они это будут постоянно делать, и это характеристика их жизни. Иисус Христос, в принципе, говорил о том, что вся жизнь является поклонением, но есть истинные поклонники и есть поклонники, которые не истинны. Все в этом зале сегодня разделяются на две категории. Все в этом мире разделяются на две категории. Нет человека, который бы не поклонялся. Господь создал человека с этой целью, чтобы он поклонялся. И мы знаем в первых двух главах Бытие, человек поклонялся Богу, но благодаря или по причине, или очень-очень к огромному сожалению, той лжи, которую они поверили, она изменила их поклонение. Они продолжали поклоняться, но теперь не Богу. Иисус Христос говорит, истинные поклонники будут поклоняться Отцу, и Он добавляет очень важную фразу, которую дважды повторяет в этом отрывке. Они будут поклоняться в истине, и они будут поклоняться в духе. Я хотел сегодня, дорогие друзья, немножко поговорить об этом, потому что вся жизнь наша, действительно, она отображает определенную теорию или определенную теологию. Это может быть или истина, или ложь. Иисус Христос говорил об этом, и это очень важно для нас. Богу не все равно, как мы поклоняемся, почему мы поклоняемся. Богу не все равно, что мы думаем о поклонении, и Он желает, чтобы мы стали такими поклонниками, потому что таких поклонников ищет Отец себе. В одной из своих книг Джон МакАртур сказал следующие слова. «Самая главная цель нашего искупления не в том, чтобы спасти нас от ада. Это действительно огромное благословение, но все же не самое главное. Главной целью, для которой мы искуплены, не есть даже наше приобретение вечных благословений Отца. Мы были искуплены для того, чтобы поклоняться Богу, чтобы прославлять Его всей нашей жизнью. И Господь спасает нас, дорогие друзья, для того, чтобы мы в первую очередь учились поклоняться Ему здесь на земле. Потому что на небе не будет ни одного, кто не поклоняется Ему уже здесь на земле. Возможно, вы ожидали немножко другого варианта моих проповедей, друзья. Возможно, вы хотели больше слышать о пении или, возможно, о музыкальном служении. Каждый из вас читал, кто-то из вас даже видел, может быть, кто-то из вас изучал этот вопрос. Я хотел бы напомнить вам об айсберге. Помните, возможно, кто, если вы смотрели, помните, это чудовищная ледяная глыба, которая как поплавок просто-напросто плавает на поверхности океана. И своей поверхностью она привлекает взоры людей. Мы делаем фотографии, снимаем фильмы и так далее. Но люди, которые знают, как фотографировать, они могут нам показать, что на самом деле айсберг во всей своей сути спрятан под поверхностью океана, под поверхностью воды. Большая часть, 3/4 всего всей этой глыбы, миллионы тонн всей этой глыбы спрятана под поверхностью океана. Эта иллюстрация очень хорошая, очень удачная, показывает нам о поклонении, когда мы собираемся здесь вместе. Вот эта вершина айсберга, это когда мы собираемся здесь вместе. Но все, что находится под этим айсбергом, все, что находится скрыто под водой, это, друзья, тоже есть часть поклонения, только его теперь не видно всем, но его видит Господь. Вот почему нам нужно говорить о поклонении, которое в первую очередь начинается из жизни всей. Господь изменил нас, спас нас, чтобы сделать нас истинными поклонниками. Я хочу сегодня предложить вам очень важный текст, который записан в Римлянам, 12 глава, с 1 по 8 стихи. Этот текст, он поможет нам сегодня увидеть 5 очень важных решений, которые вы должны сделать сегодня, чтобы быть истинным поклонником. 5 очень важных принципов, которые показывают нам о поклонении всей жизнью. Римлянам 12 глава с 1 по 8 стих. И очень кратко я хотел бы вам сказать о контексте. Этот текст, дорогие друзья, находится в очень важном промежутке. Я хотел бы, или в важном тексте, важной части своего послания Римлянам. Вы, наверное, изучали церковь и слышали уже очень много из послания Римлянам, что Господь сотворил для нас. И первые 8 глав, они говорят нам о спасении Божьем. Следующие 3 главы, 9, 10 и 11 главы, они нам говорят о суверенности Бога в спасении. То есть Господь избирает, Господь, и если избирает, Он никогда не ошибается, и когда начинает, Он заканчивает свое спасение. Он является альфой и омегой нашего спасения. Это в Римлянам мы четко видим в этих 3 главах. В 12 главе по 16 апостол Павел начинает рассказывать и говорить о жизни поклонения, как результат того, что мы узнали или переживаем ежедневно о спасении Божьем, о Его суверенности, когда мы слышим, когда мы поем гимны и напоминаем друг другу. Его спасение, оно реально. В этом спасении Господь показывает свою суверенность. И вот в 12 главе, которую мы сейчас будем с вами читать, апостол Павел начинает говорить о жизни в духе и истине. Жизнь в духе и истине, друзья, нераздельна от понимания истины и нашего личного поклонения Богу. Каждая секунда нашей жизни является именно этим. Давайте мы прочитаем Римлянам 12 глава с 1 стиха по 8 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, жертву святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры? Имеешь ли служение, пребывай в служении? Учитель ли, в учении? Увещеватель ли, увещевай? Раздаватель, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. До этого места. Первый очень важный принцип, это решение, к которому призывает нас Господь. Друзья, еще раз посмотрите. Римлянам 11 глав, апостол Павел рассказывает о том, что Бог сделал для нас. В 12 главе он начинает говорить о том, что мы должны сделать. Это наша ответственность поклоняться Богу в духе истины. Иисус Христос говорил, люди, истинные поклонники, будут поклоняться Богу в духе и истине. Тот, кто не поклоняется Ему в духе и истине, не является истинным поклонником. И первое, о чем мы здесь должны говорить и что мы должны увидеть. Представьте тела ваши. Апостол Павел обращается в первом стихе, и главный глагол, это главная тема всего стиха. Он говорит, итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши. Сделайте это однажды и на всю жизнь. Глагол, который говорит о конкретном решении, которое должен сделать каждый христианин. Здесь апостол Павел не предлагает выбор, он здесь не предлагает, возможно, если вам будет так казаться нужным, сделайте. Он говорит, предоставьте ваше тело как инструмент для Господа. Посвятите свое тело как инструмент для Господа. В первую очередь, мы должны увидеть необходимость этого решения. Апостол Павел говорит, итак, я умоляю вас. И слово «умоляю» апостол Павел говорит «паракалео». Это слово очень часто описывает нам действие или характеристику Духа Святого, «параклетос». Когда Господь Иисус Христос обещал Духа Святого для учеников, Он говорит, я пошлю вам Духа Утешителя, такого же, как я, Он говорит, пошлю вам Духа Утешителя. Вот это слово «утешитель» в данном случае не совсем верный перевод, потому что «паракалео» состоит из двух слов, что означает «звать кого-то на чью-то сторону». Когда Дух Святой, друзья, утешает нас, Он не оставляет нас там, где мы есть. Он зовет нас на сторону Христа. И апостол Павел здесь говорит, «Итак, братья мои, я вас умоляю, я не даю вам шанса здесь размышлять, возможно, тратить еще время на то, чтобы не поклоняться Богу. Я умоляю вас, я прошу вас перейти на сторону Христа, поставить Его центром вашей жизни». Однажды Авраам Линкольн, один из президентов Америки, у него спросили, президент Авраам Линкольн, знаете ли вы, что делает это решение, уверены ли вы, что Бог на вашей стороне? Он ответил, для меня не так важно, или Бог на моей стороне, все, что меня интересует, или я на его стороне. Это очень необходимое решение, друзья, которое мы должны сделать в нашей жизни и продолжать это делать. Это необходимое решение, если вы христианин, если вы дитя Божие, то вы услышите, что апостол Павел обращается не только к христианам в Риме, которые жили 2000 лет назад, но он обращается сегодня к каждому из нас и говорит, «Итак, я умоляю тебя». Обратите внимание еще на одно. Возможность этого решения. Апостол Павел обращается к кому? Видите вы в тексте, к кому обращается он? Братьям. Очень часто апостол Павел использует этот термин для того, чтобы охарактеризовать церковь людей, возрожденных свыше. Другими словами, если человек не знает Господа, если он не возрожден, ему проповеди, места из Библии и все, что Бог говорит о поклонении, ему просто-напросто безинтересны. Он живет своей жизнью, он поклоняется себе, и он доволен этим, и он даже не знает этого. Но это решение, дорогие друзья, предоставить свое тело и делать это ежедневно, когда мы просыпаемся на заре, сознательно отдавать свое тело как инструмент для праведности Божией, возможно, только для людей возрожденных, только для людей, которых Господь показал свое спасение, которым дал способность избрать спасение и которым Он показал в своей силе свою суверенность и величие. Это не только необходимое решение, это возможное решение, и оно возможно только для верующих детей Божьих. Это также, дорогие друзья, мы должны увидеть мотивацию этого решения. Оно имеет очень важную мотивацию. Не потому, что мы теперь можем что-то. Апостол Павел обращается к ним и говорит, «Итак, умоляю вас, братья, чем? Милосердием Божьим». Милосердием Божьим, о котором Он говорил в 11 главах. Господь нас потерянных нашел, нас беззаконных Он избавил от этого греха. Он изменил наше сердце, Он изменил наш ум, изменил наши взгляды. Он дал нам праведность, оправдал нас, простил грехи наши, показал нам свою милость, примирил нас с собой, из нас врагов сделал друзей. И теперь Он говорит, все это Бог сделал не потому, что кто-то из нас это заслуживает. И Он опять апеллирует к ним и говорит, не потому, что вы хороший, и не потому, что, возможно, у вас хорошее настроение. Господь по своей милости вновь показывает нам, что мы ничего не заслужим. Но этим самым Он мотивирует нас к этому важному решению. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим и ничем другим. Ничем. Не потому, что вы в славянской библейской церкви, не потому, что вы так много проповедей наслышались, не потому, что вы так много читаете Библии, а потому, что Бог милосердный. В каждом шаге нашей жизни Его милость, друзья. И это должно мотивировать нас. Мы ничего не заслужим от Него. Мы даже не заслужим того, чтобы взять следующий глоток кислорода в наши легкие сейчас, в следующий раз, когда будет дышать. Он дает и нам все по милости. Он говорит, благодаря этой милости сделать это решение. Апостол Павел также показывает уникальность этого решения. Он показывает, насколько необходимо увидеть нам уникальность этого решения. Смотрите, что он говорит. Предоставьте тела ваши в жертву живую. Если вы внимательно читаете, это два термина, которые противоречат друг другу. Жертва всегда ассоциировалась со смертью. Каждый еврей понимал, что значит слово «жертва». Жертва означала умереть где-то. И в то же самое время апостол Павел говорит, уникальность этой жертвы в том, что это живая жертва. Это живая жертва ежедневно.
она продолжает жить. Это жертва живая, это жертва, он говорит, еще также и святая. Термин «святой» означает «отделить для определенной цели». И следующее, что он говорит, «благоугодная Богу». То есть живая жертва всегда будет святая жертва, желание жить для определенной цели, и эта цель – угождать Богу. Вот вся суть христианской жизни. Это жертва Богу, принести свое тело в жертву Богу. Живую, несожженную жертву где-то, не отдать себя на сожжение, не отдать себя где-то на какую-то смерть. Но Господь здесь через Павла показывает нам, что жертва наша должна быть постоянно живой, постоянно сознательно святой и угождающей Богу. Каким образом это происходит, друзья? Это происходит тогда, когда мы начинаем понимать, что руки, которые Господь дал мне, это инструмент Божий. Ноги – это тоже инструмент Божий. Мои глаза должен быть теперь, поскольку я его дитя, должны быть инструментом праведности. Мои уши должны быть инструментом праведности. Господь избавил не только наше сердце, Он хочет, чтобы все наше тело, и наши глаза, и наш мозг, и наши уши, и наши руки, и наши ноги, и наш язык, чтобы был орудием теперь праведности. Просмотрите теперь свою жизнь на прошлой неделе. Были ли сознательно избраны у вас, сделаны решения, необходимое, уникальное, важное решение именно в сторону Бога. Отдать свои руки на служение Господу. Отдать свои глаза для того, чтобы они смотрели туда, куда надо, что прославляет Господа. Уши, чтобы слышали то, что надо, что прославляет Господа. Друзья, это очень практично. Из этого начинается поклонение. И это очень важное решение, которое вы должны напоминать друг другу и поощрять друг друга к этому решению. Представить свое тело для разумного служения. Мы еще должны увидеть, вот эта фраза, она указывает нам на ценность этого решения. Это служение, это поклонение должно быть продуманным. Здесь участвует наш мозг, наш ум, наши все умственные способности направлены на того, чтобы спланировать, каким образом я буду использовать все свое тело для славы Божьей. Послушайте, что об этом говорит апостол Павел. 1 Коринфянам, 6 глава, 19-20 стих. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа? Мое тело и ваше тело, если вы христианин, не ваше тело. Вы не имеете права на свое тело. Вы не имеете права делать со своим телом, что вам хочется. Не ложить его спать, или поднимать его, не давать ему спать, или питать его ничем, чем нужно, или не давать ему покоя». И так далее. Ваше тело на самом деле уже не ваше тело. Почему? Потому что вы уже храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Ибо вы куплены дорогой ценой, поэтому прославляйте Бога. Он говорит, и в телах ваших, и в душах ваших. И апостол Павел подчеркивает, и в телах ваших, и в душах ваших. Друзья, если мы приходим в церковь, на собрание, и если из наших уст звучат хорошие гимны и красивые аккорды. И если, возможно, наши руки производят красивую гармонию на инструментах. И если, возможно, наш голос, который является самым красивым инструментом на всей земле, который Бог создал. И если своим голосом мы можем производить впечатление на других. Если наша жизнь не является, если наше тело не предоставляется для поклонения Богу ежедневно, мы самые отъявленные лицемеры. Вот почему вершина айсберга на самом деле хоть и красит все, но она сама по себе не может существовать без всего того, что под ним находится. Ежедневно предоставляя свое тело для служения Богу, как инструмент праведности, мы на самом деле начинаем это поклонение в духе и истине. Второй очень важный принцип мы находим в следующем стихе. Второй стих мы читаем следующий. «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». До этого места. Главная тема этой части, апостол Павел говорит, меняйтесь, преобразовывайтесь. Что-то должно происходить с вами. Другими словами, если нет перемены, не было возрождения. Если жизнь не меняется, нет возрождения, нет Духа Святого. Потому что Дух Святой, друзья, Он утешает нас таким образом, что Он ведет нас от греха, ведет нас на сторону Божью. И он говорит, у вас должно что-то меняться. О, и как часто это у нас получается. Мы тут же способны косынку надеть, или надеть штаны какие, или снять штаны, или еще что-нибудь. Мы внешне, мы можем все подтасовать, чтобы было как надо. Вот так у нас принято. Апостол Павел предостерегает нас здесь и говорит, Дух Святой через него говорит нам, преобразовывайте свой ум. И это тоже очень важный глагол. Он показывает о нашей ответственности. Мы должны понимать, что происходит в нашем мозгу. Мы должны контролировать то, что происходит в нашем мозгу. И апостол Павел здесь заостряет наше внимание и говорит, каждый из вас, если вы дитя Божие, вы должны точно знать, что происходит в вашем уме и почему оно там находится. Я хотел бы вам дать три простых таких принципа, которые мы можем извлечь из этого текста, из полстиха. Первое. Нам нужно осознавать разницу между Божьими и человеческими мыслями. Обратите внимание, что апостол Павел делает. Он говорит, и не сообразуйтесь с веком этим, запятая, и стоит слово «но». Апостол Павел показывает два разных направления. Он показывает две разных системы. Он говорит о том, что есть мирская система, мир или век, который он использует слово это. Оно относится к обществу, которое пытается устроить свое существование и прийти к счастливому бытию без Бога. Это все, что означает мир. Опять-таки, в контексте. Контекст определяет значение. В данном случае апостол Павел показывает мирскую систему, то есть общество, его философию, его систему взглядов, ценностей. Показывает, говорит, вот это одна система, а вот есть другая система. И он говорит, для того, чтобы начать работать со своими мозгами, нужно осознать и увидеть эту разницу. Он показывает здесь ее, вот этим одним словом «но». Еще раз прочитайте со мной. Он говорит, не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь с обновлением ума. То есть, нужно что-то осознать, увидеть, что есть два выбора. И, кстати, у людей неверующих нет свободы выбора. Потому что все, что они избирают, находится в системе мирских ценностей. И вся их свобода воли на самом деле не есть свободой воли. Но когда Бог избирает человека и спасает его, Он дарует ему возможность теперь избирать. Самым сладким для меня последние, наверное, 2 недели новая такая страница в моих отношениях с моим сыном. Ему скоро будет всего лишь 6 лет. И я недавно с ним вообще начал работать над тем, что у него всегда есть два выбора. Это было откровением для него. И продолжается откровением для него каждый день. Моя задача как родителя, как папы, показать ему, что у него есть всегда два выбора. Есть Божий путь, а есть греховный путь. Третьего нету. Третьего нету. Нейтралитета нету. Есть Божий путь и есть человеческий путь. И всегда, когда он натворит что-то, я у него всегда спрашиваю, он знает. Вы знаете, он знает больше даже, чем я предполагал. Он говорит, да, that was a God's way, and this was a man's way. So, что ты сделал? Я все сделал man's way. И мы начинаем дальше проходить через целую, так сказать, treatment. Говорить с ним о том, что нужно делать, если мы поступаем man's way. И если мы этого не поймем, мы всегда будем думать, что то, что мы думаем, it's okay. Но Библия нам показывает, что есть две вот этих важных системы, и одна есть только Божья, другая человеческая или мирская. Может быть, чуть-чуть даже вернее сказать, это сатанинская система. И апостол Павел говорит, вот эти две системы, нужно понимать, что они существуют. И он не придумал что-то новое. Мы читаем пророка Исаии 55:8-9. Я хотел бы еще раз прочитать вам этот текст, потому что он как раз об этом и говорит. 55 глава Исаии, мы читаем следующее. Бог говорит, мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Даже тогда, когда Господь спас нас, друзья, эта пропасть существует между нашими мыслями и Божьими. И нам нужно четко помнить всегда, что у нас есть способность и возможность думать, как Господь думает, но мы обычно думаем так, как мы привыкли думать. Ефесянам, 4 глава, 17-18 стих. Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы. Обратите внимание, он дает нам четыре характеристики ума. По суетности ума своего, первая характеристика, пустой ум. Там может быть очень много, но он пустой. Он для Бога zero, ноль. Эти народы поступали по суетности ума своего. В 18 стихе он говорит, будучи помрачены в разуме. Помраченный разум. Это не означает, что они все потеряли рассудок. И речь о том, что все, что они думают, это перед Богом тьма. И там, где нет Христа в разуме, там тьма. Они помрачены в разуме. И дальше он говорит, что этот разум отчужденный от жизни Божьей. В этом разуме нет мыслей Божьих. Этот разум управляется чувствами греховными, обычаями этого мира и так далее. Смотрите, что он еще говорит. По причине их невежества. Обратите внимание, суетность, помраченность, отчужденность от жизни Божьей и невежество, то есть незнание Божьих истин, на самом деле делают человека рабом его собственных мыслей. Еще один очень важный текст, который мы находим в Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. Филиппийцам, 4 глава, 8 стих показывает нам, каким же образом нам увидеть разницу. Наконец, братья мои, что только истина, вот как Бог думает. И хочет, чтобы мы думали. Это фильтр. Вот это фильтр. Филиппийцам 4:8 однажды просто-напросто изменил мою всю жизнь. Я понял, что не все то, что происходит в моей голове, на самом деле угодно Богу, и оно там не должно быть, и это моя ответственность поменять его. Как же это сделать? Каким образом? Господь говорит, поставьте фильтр. Филиппийцам 4:8. Поставьте фильтр в свой мозг. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. 8 разных качеств, о чем мы должны помышлять. Второе, что я хотел бы, чтобы вы увидели здесь. В этом же тексте, вернемся в Римлянам, Римлянам 12 глава, апостол Павел, в принципе, говорит, нужно отвергнуть старые греховные мысли. И это мы находим в фразе «И не сообразуйтесь с веком этим». Не дайте, чтобы этот век поставил свою печать, чтобы вы были точно такие же, как и они. Они так думают, но и мы так думаем. Они так думают, и мы будем бежать за ними, чтобы научиться, как они думают. Он говорит «Не сообразуйтесь с веком этим». Stop doing that. Вот что он говорит. Перестаньте это делать сейчас же, сегодня. Не завтра, когда лучше. Перестаньте думать, как этот мир. 2 Коринфянам, 10 глава, 4-5 стих. Оружие воинствования нашего, то есть Слово Божие. Оружие нашего воинствования – Слово Божие. Не моя духовность, не моя праведность. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом. На разрушение твердынь ими не спровергаем замыслы. Твердыни и замыслы, в принципе, относятся к одному и тому же. То есть это аргументация определенная, или, возможно, взгляды, или мнение, какое-то убеждение, или какая-то мысль, которая закрадывается нам. Апостол Павел говорит, мы пленяем все это, всякое превозношение, восстающее против познания Божия, пленяем всякое помышление в послушание Христу. Другими словами, все, что вы думаете, не приводит вас к более интенсивному послушанию Христу, не является той мыслью, которая прославляет Бога, и ее нужно убрать. Вот что он здесь говорит. Эту мысль нужно убрать. Когда-то Мартин Лютер сказал, точно так, как птиц над моей головой, очень много витает, но ни одной из них я не дам свить на моей голове гнездо. Точно так же самое, друзья, мы не можем никогда, и мы должны понимать свою ответственность, чтобы смотреть и контролировать то, что мы думаем. И апостол Павел здесь именно об этом и говорит. Третье, о чем он говорит, обновлять свой ум христовыми мыслями. Вот еще интересная фраза, вот о чем он здесь говорит. И не сообразуйтесь с веком этим. Это наши старые мысли, то, что мы когда-то думали о христианской жизни, о Боге, о самих себе, о своей святости, своей праведности, что угодно. Он говорит, не думайте так, как этот мир думает, но, говорит, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Нужно заменить, отвергнуть старые мысли и заменить свои мысли, поместить в свой компьютер, вот здесь, сюда, в наше сердце, поместить новую программу, новые мысли. И это мысли Христа. Смотрите, как об этом говорит филиппийцам апостол Павел, филиппийцам 2:5. Он говорит, у вас должны быть те же чувствования. Слово «чувствование» не совсем удачный перевод на русском языке. Там должно быть, у вас должно быть тот же самый ум, те же самые мысли, как у Христа. То же самое отношение ко всему. Мы должны учиться у Христа. Изучая Его жизнь, изучая каждое послание, изучая каждое Евангелие, каждую книгу Ветхого и Нового Завета, друзья, мы, в принципе, изучаем то, как думает Бог. Библия вся является откровением Его сердца, как думает Бог. Итак, мы видим эти три очень важные момента. Я хотел бы просто прочитать два текста еще. Ефесянам 4 глава 22-24 стих. Именно об этом и говорит апостол Павел очень часто в своих посланиях, каким образом обновлять свой ум Христовыми мыслями. Он даже конкретно называет, что это. Ефесянам 4 глава, 22 стих и ниже. «Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе отложить...» Подчеркните слово «отложить». Это то, о чем мы уже говорили с вами. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего». Друзья, это то же самое слово, которое Иисус Христос использует. Говорят, истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и истине. Апостол Павел использует здесь его опять и говорит, «И обновиться духом ума вашего». И 24 стих. «И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». В 25 стихе и ниже он объясняет, показывает пример. Вдруг он спрашивает, а как же нам обновиться? Как же нам поменять? Что менять? И апостол Павел говорит, подождите, я вам сейчас покажу. И смотрите, что он говорит. Поэтому возьмите ложь, отвергните ложь, и что вместо лжи? Закройтесь и не говорите. Разве так говорит апостол Павел? Нет. Он говорит, отложите ложь, и отложивши ложь, сразу нужно говорить истину. Другими словами, если мы пытаемся отложить ложь, но не начинаем говорить истину, мы все еще не изменились. Мы все еще не изменились. Мы все еще обманываем себя, обманываем других людей. Апостол Павел говорит, возьмите, пожалуйста, 28 стих насчет кражи. Он говорит, кто крал, перестань красть. И что, сядь тихонько и жди, пока тебе придут деньги, да? Или выиграешь лотерею? Ну. Он говорит, что делать? Начинай трудиться. То есть лень нужно поменять на труд. Всякое искушение лени всего лишь является напоминанием о том, что я должен трудиться. И я должен трудиться с определенной целью. Если вы внимательно почитаете этот стих, 28, там написано, «Делая своими руками полезное, чтобы было у тебя много, чтобы большой дом был, чтобы много машин было рядом, чтобы можно было так много, чтобы лошадки бегали и все остальное вокруг». Но, он говорит, апостол Павел говорит, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. До тех пор, пока мы так не трудимся, мы не изменились. Апостол Павел говорит, если вам еще мало, давайте возьмем 31 стих. Как насчет вашей реакции на то, что происходит? Дети непослушные, муж не то делает, жена не то делает, не тот суп варят, или в церкви не то происходит, не так проповедуют, не то поют и так далее. То стоят, то сидят, не поймут, что происходит. 31 стих. «Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие». Это все старые мысли, друзья. Это все старый образ жизни. Апостол Павел говорит, кто из нас этим не болеет? Где этот ману вылезет? Он говорит, все это пусть будет удалено от вас. И что? Но будьте друг к другу что? Добры, сострадательны, прощайте друг друга. Вы знаете, почему иногда Бог нам посылает вот иногда такие какие-то каверзные ситуации, когда мы переживаем то, что не ожидали? Только лишь как напоминание, что мы теперь можем иметь возможность проявить сострадательность, доброту, мы можем прощать друг друга. А если бы у нас все было гладко, когда же мы научились бы прощать? Если бы у нас все было хорошо, и нам никто на мозоль не наступает, когда же мы могли бы быть сострадательными? Господь помещает нас в одну церковь и начинает нас крутить. И делает нас своими похожими. Вы знаете, на что это похоже? Я помню, у нас в Санта-Барбаре есть улица, очень красивая улица на океане. По воскресеньям сидит горшечник. Я увидел первый раз в своей жизни, как на самом деле горшечник делает сосуд. Его руки грязные, грязные, по локоть грязные. Вся эта глина на руках налипла. Он берет этот кусок глины прямо в воды туда налил, помешал ее рукам, взял эту глину, поставил ее на стол. У него стол такой, два колеса, деревянных два колеса соединены. Одной ногой крутит этот стол, а руками своими эту глину ложит на штырь, который там стоит. Он накладывает ее туда, насаживает и начинает сильно крутить. Крутит эту глину, крутит, крутит. Весь она не получается. Берет эту глину, обратно ее в землю туда, опять ее водой, 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 сомнял, сомнял. Обратно на это колесо, крутит, крутит. И потом начинает из этого куска глины, он берет, начинает и с этой, он опустошает ее, делает ее пустой, 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 пустой. И начинается, делается такой сосуд, начинает появляться. И потом смотришь минут 15, и появляется красивый, красивый, красивое изделие, своими собственными руками. Он начинает каждым пальцем, горлышко выделывает, все, все внизу, как ваза. Начинает это кусок несчастной глины становится каким-то прекрасным сосудом. Апостол Павел, в принципе, об этом говорит. Прежде чем Бог, чтобы сделать нас хорошим сосудом, Он должен нас опустошить внутри, забрать все наши грязные старые мысли. И никогда не пытайтесь это делать, друзья. Никогда не пытайтесь на ваши грязные старые греховные мысли наложить туда еще слой хороших библейских истин. Ох, какой противный этот сосуд, да? Представьте, этот сосуд весь, он полный внутри, туда некуда. Нечего ложить, туда невозможно ничего положить. На самом деле апостол Павел здесь говорит, не сообразуйтесь с веком этим, не давайте вот этим грязным старым мыслям руководить вашими поступками, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Вот о чем он говорит здесь. И вы знаете что? Это и есть поклонение в духе. Это и есть поклонение Богу в духе. Потому что если мы приходим на наши собрания и красиво поем, и открываем свои уста, и берем песенки в руки, и хорошие слова поем, и восхищаемся. Но если в нашей жизни не происходят постоянные перемены старых мыслей на новые, на Христовые, друзья, мы не поклоняемся Богу. Мы обманываем себя, обманываем наших деток, наших жен, наших мужей, соседей. Но это важное решение, и Господь хочет, чтобы мы это делали. Первое, о чем Он говорит, чтобы мы просто не забыли, для того, чтобы поклоняться Богу в Духе и истине, нужно в первую очередь представить свои тела Господу ежедневно. Второе, нужно преобразоваться своим умом. И третье, во второй части второго стиха мы находим, чтобы вам познавать, что есть воля Божья и благая. Подчиняйте свою волю. Подчиняйте свою волю Богу. Я хотел несколько мест с вами посмотреть, которые говорят нам о воле человека. Несколько мест. Я хочу, чтобы вы все их могли увидеть. Эти места говорят нам о пораженной грехом воле. Они говорят нам о том, что воля человека, она всегда противится Богу, бунтует против Бога. Хоть в своей сути, возможно, внешне, она не выражается, так сказать, может быть, такой сильно противной. Она противная Богу. И это все мы находим в Ефесянам, 2 глава, первых 3 стиха. Смотрите, «И вас, мертвых, грех поразил нашу волю настолько, что она упертая и не хочет никогда избирать то, что Божье». Это воля человека, который не спасен. Во втором стихе апостол Павел говорит, что эта воля, она постоянно противится Богу. Таким образом, что люди, которые это делают, называются в этом стихе «сыны противления». Смотрите, «в которых вы некогда жили, согласно обычаям этого мира». Согласно воле князя, который господствует в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления. Третье, о чем он говорит в третьем стихе. Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти, и были по природе чадами гнева, как и прочее. То есть, все, что мы делали, было просто-напросто противно Богу. Это все, что наша воля может сделать. Когда-то Лютер сказал тоже об этом. Он говорит, все, к чему может свободная воля человека привести – это ад. Это все, что она может. Но нужен ей Господь, чтобы изменил ее. Смотрите, апостол Павел здесь напоминает этим детям, детям Божьим. Он говорит, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. И вот эти три мы находим. Божья воля, она всегда полезна, она всегда приятная Богу, и она всегда, всегда совершенная. Видите? В этом одном стихе. Бог через апостола Павла говорит, что моя воля, на самом деле ты должен принять это верою. Моя воля, она всегда приносит пользу. Кажется, Господь, если я послушаю тебя, в данном случае, ну, вылезут на голову, или еще возможно что-то сделать, или что-то случится со мной не то. Ну, сколько же можно так? Ну, Господь говорит, моя воля, она всегда приносит пользу, всегда полезна. Нет такого послушания Богу, которое было бы бесполезным. И эта воля угодная. Другими словами, если мы начинаем исполнять волю Божью, только это угождает Богу. Только это угождает Богу. И Он говорит, эта воля совершенна. Там нет изъяна. Там нечего добавить к этой воле. Если мы слушаем Господа, если мы послушанием в своей жизни отдаем свою волю греховную, постоянно противящуюся Богу, даже когда мы спасены, если мы подчиняем свою жизнь воле Бога, тогда действительно Господь принимает от нас это поклонение. Воля Божья, помните, всегда полезна, угодна и совершенна. Нашу волю стоит подчинять Богу. Четвертое. Третий, пятый стихи. Я хотел бы обратить ваше внимание на несколько аспектов. Понимайте свое место в церкви. Апостол Павел об этом говорит. Смотрите. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Апостол Павел, в принципе, говорит, не думайте о себе слишком много. В контексте церкви, друзья, мы никогда не сможем быть частью церкви, если мы будем думать о себе слишком много. Апостол Павел говорит, перестаньте о себе думать слишком много. В 16 стихе этой же главы он повторяет, он говорит, не высокомудрствуйте, не мечтайте о себе, будьте реальны. И он об этом говорит, не думайте о себе больше, думайте о себе настолько, насколько об этом говорит Слово Божие. Думайте о себе настолько, насколько Бог дал вам. Не думайте о себе так, как иногда думают люди, потому что люди иногда могут поставить на пьедестал, но на третий день или в тот же день они могут и распять. Не думайте о себе, как думают люди, даже не думайте о себе, как вы думаете сами о себе. Думайте о себе, как Бог думает о вас. Это самое лучшее, вы никогда не будете ошибаться. И смотрите, в следующем стихе он говорит, не берите на себя слишком много. Апостол Павел вдруг начинает говорить о чем-то очень важном, еще важном для них. Он говорит, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Другими словами, он говорит, не думайте, что рука – это все, что нужно для тела. Не думайте, что один все должен делать. И не думайте, что вы этот один, который все это может делать, и что вы можете делать самое правильно, то, что вы делаете. Не берите на себя слишком много. У Бога нет незаменимых, но у Бога нет и лишних. Потому что апостол Павел здесь напоминает нам о теле. Может ли рука сказать ноге, ты мне не нужна? Может ли на самом деле нога сказать глазу или глаз сказать уху, ты мне не нужен? Но мы иногда живем так, как будто это правда. Апостол Павел напоминает людям в Риме, верующим христианам, он говорит им о том, чтобы мы перестали, мы также с ними, чтобы мы перестали думать о себе слишком много, и чтобы мы не брали на себя слишком много, не мнили о себе больше, чем нужно. Еще одно он говорит в следующем стихе, в пятом стихе, он говорит, не будьте сами по себе слишком много. Прочитайте этот стих со мной. Так мы и многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И очень часто я встречаю людей, которые просто любят быть сами по себе. Им просто нравится так быть самими по себе. В украинском фольклоре есть такая сказка про Колобка. Колобок любил быть сам по себе. Від баби втік, від діда втік і від тебе втечу. И такое иногда сознание у людей есть. Они кочуют с одной церкви в другую. Да им все никак нигде не прижиться. Они никак не могут найти себе место. Что-то им все да не так. Они слишком много думают о себе, эти люди. Я вам точно могу сказать. Сами по себе индивидуумы на самом деле очень гордые люди. Они мнят о себе очень высоко. Они думают о себе очень высоко. Они не берут на себя слишком мало. Они только тогда будут делать что-то, если что-то много будет для них. И так бывает. Но апостол Павел здесь говорит, понимайте свое место в церкви. Но подумайте, друзья. Когда у меня болит нога, то руки, и язык, и уши, и все, что у меня было, работало на то, чтобы эти две ноги перестали болеть. Если бы ноги болели, а руки не работали бы, и уши, и ноги, и все остальное, что у меня есть, не работало для того, чтобы помочь этим ногам, знаете, в чем проблема? У рук нет связи с головой. Я вот сейчас поднял руку только лишь потому, что импульс идет с мозга. Мой мозг дает директиву, чтобы рука поднялась. Рука сама по себе не болтается. Она только лишь делает то, что мои мозги, мой мозг в данном случае командует им. И смотрите, что происходит. Если ноге болит, а руке все равно, где-то потерялась связь с головой. Или у ноги, или у руки. Теперь посмотрите, как что происходит у нас. Если у нас один член, да, один человек где-то не так поступает, а мы закрываем на это глаза, что происходит? Нет связи с головой. Кто глава тела? Христос. Нет связи со Христом. Если я сам по себе, если я думаю о себе больше, чем надо, я потерял связь с головой. И апостол Павел говорит, поклонение Богу в гимнах или в проповеди, в первую очередь оно начинается тогда, когда мы подчиняем свою волю, когда мы понимаем свое место в церкви. Самый большой человек, кто-то сказал, в мире, и самый полезный, не лучше и не больше того, чем его делает благодать Божья. Разве это не так? Все, что мы себя представляем, друзья, это только лишь благодать Божья. Все, что за рамками благодати, все пустое, гордое, ненужное и не приносит пользы. Последнее. Применяйте ваши дары. 5, 6, 8 стихи говорят нам о том, чтобы мы применяли свои дары. И я хотел бы, друзья, сегодня показать другой совершенно аспект. Я сегодня не буду вам объяснять, есть ли сегодня дары пророчества, нету их или так далее. Это не является целью этого места. Апостол Павел просто показывает, что дары очень разные, и каждый из нас служит там, где он служит, по благодати Божией. Но я хотел бы обратить ваше внимание на характеристики этого служения. В первую очередь, он говорит, применяйте свои дары в смирении. 6 стих. И как по данной нам благодати, мы имеем различные дарования. Он говорит, мы все разные, мы все совершенно другие. Мы, каждый из нас совершает какую-то определенную работу. Каждый из нас имеем то, что мы имеем по данной благодати. И апостол Павел напоминает, не думай, что если ты проповедуешь, не думай, что если ты поешь, не думай, что если ты играешь, ты имеешь чуть-чуть больше заслуг перед Богом. Нет. Он говорит, ты делаешь то, что ты делаешь, только лишь потому, что Бог это дал тебе. По данной нам благодати мы имеем различные дарования. И нам нужно применять свои дары в смирении. Понимать, что то, что Господь дает для меня, оно важно. И я буду его использовать в сочетании с тем. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, он пишет, я наименьший из апостолов. Немножко позже, лет спустя, где-то 6-7 лет спустя, он пишет послание Ефесянам. И послание Ефесянам говорит, я наименьший из всех святых. В конце своей жизни, во втором послании к Тимофею, он обращается к Тимофею и говорит, я наибольший из всех грешников. Вы когда-нибудь обращали на это внимание? Христианин всегда растет в своем смирении. Он понимает, что он ничего не заслужит. Чем больше я христианин, тем больше я вижу, что я не заслуживаю того, что Господь дает для меня и делает через меня, если Он это делает. И как по данной нам благодати имеем различные дарования. Он говорит следующее, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. И очень важный здесь аспект. Нужно совершать свое служение в соответствии. Слово или фраза по мере веры на самом деле не говорится о личной вере. В греческом языке там стоит артикль, что указывает на веру как на учение, на христианское учение, учение Писания. Другими словами, применяйте свои дары в смирении и в соответствии со Словом Божьим. В смирении, в соответствии. Он еще что говорит, смотрите, 7 стих и 8. Очень важно нам заметить это. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Имеешь ли диаконию, он здесь говорит. Будь хорошим диаконом. Учитель ли? Пребывай в учении. Увещатель ли? Пребывай в увещевании. Что очень важно здесь увидеть? Постоянно. Применяйте ваши дары постоянно. У Бога нет выходных, друзья. Нет выходных. И мы своим даром тоже не можем брать отпуска на год, на два, на три. Посмотрим, как там, где там, что там появится. Он говорит также 8 стих, вторая часть 8 стиха. Он говорит, раздавай в простоте. Слово, кстати, простота, в принципе, на греческом языке означает раздавай с целью. Если делаешь что-то, у тебя должна быть цель. Не для того, чтобы люди похвалили тебя, что ты такой добрый. Это не есть цель, это есть греховная цель. Он говорит, раздавай с целью. В простоте это значит иметь одну только цель. Не две, а одну цель, чтобы Бог прославился. Потому что, знаете как, вот не поняли меня, не увидели, как много я делаю. Пойду, сяду себе на крыше где-нибудь и буду ждать.
В смирении, в соответствии, постоянно в простоте, с усердием, смотрите дальше, он говорит. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Не просто шалтай, болтай. Как пойдет? Вот мы так всегда делали, ну и будем делать. Он говорит, с усердием, находи лучшие пути, как служить. И это все относится к определенным дарам, но в принципе может для нас быть очень важным таким простым напоминанием, каким нужно, каким Господь хочет видеть служение. Еще одно, говорит, с радушием. Мы иногда теряем вот это радушие, когда мы поем Господу. Удовлетворенность в том, что мы славим Господа, Создателя всей земли. Находить удовольствие, радость в том и выражать ее. Мы не можем рассказать все, но мы не можем ждать, чтобы не рассказать все, что мы знаем о Боге. Вот это принцип, который в служении должен быть у каждого из нас. Мы желаем это делать с радушием. Я хотел бы обратить ваше внимание на одну очень важную деталь. Среди нас есть здесь люди, я знаю, те, которые считают, возможно, у меня, возможно, нет дара. У меня нет дара, и я не знаю, какой дар. Я хочу, чтобы вы сейчас остановились, и надеюсь, что через 2 минуты вы покаетесь в этом, потому что вы увидите, что это не есть поинт всех этих текстов, где мы находим, перечисляет апостол Павел, апостол Петр, перечисляет очень много раз разные дары. Это не есть главный поинт. Главный поинт в том, чтобы все это служит на пользу. И я хотел бы вам, друзья, сегодня просто-напросто дать список, огромный список. Возьмите каждый из них. Просто-напросто я вам дам этот список, вы можете сделать это сами дома. Найдите очень важный принцип в Библии. Очень часто апостол Павел больше об этом говорит, чем о списках даров. Это я обращаюсь к тем, кто думает, у меня нет дара, я не знаю, какой у меня дар, не знаю, что мне делать. Но я хотел предложить сегодня для вас этот очень важный текст, друзья. Смотрите. В первую очередь, любите друг друга. Это все, где вы можете служить. Не злословьте друг друга. Не сетуйте друг на друга. Признавайтесь друг перед другом. Молитесь друг за друга. Будьте странолюбивы друг к другу. Подчиняйтесь друг другу. Приветствуйте друг друга. Имейте общение друг с другом. Будьте почтительны друг другу. Не судите друг друга. Не будьте преткновением друг для друга. Принимайте друг друга. Угождайте друг другу, наставляйте друг друга, ждите, одинаково заботьтесь, не угрызайте друг друга, не истребляйте, не раздражайте, носите бремена друг друга, снисходите друг другу, говорите истину друг другу, будьте добры друг к другу, будьте сострадательны, прощайте, повинуйтесь, не говорите лжи друг другу, вразумляйте друг друга, утешайте друг друга, увещевайте друг друга, ищите добра, будьте внимательны друг к другу. Кто из вас после этого списка скажет, что я не знаю, чем мне заняться в церкви? Кто из вас? Надеюсь, что никто. Господь, дорогие друзья, показывает нам очень много, каким образом на самом деле мы можем поклоняться Богу в духе истине. Первое. Представьте свои тела Богу и делайте это ежедневно. Второе. Преобразуйтесь обновлением своего ума. Третье. Подчиняйте свою волю Божьей воле. Помните о своем месте в церкви. Применяйте свои дары в этой жизни сейчас. Однажды к Спердженну на собрание пришел один молодой юноша, и присел он возле одного старца. Присев возле этого старца, он замешкался 2-3 минуты, ничего не происходило. И он задает ему вопрос. «Господин, когда начинается служение?» Этот старик повернулся к нему так, добро, с добром в своих глазах, посмотрел ему в глаза и говорит, «Служение начинается сразу после собрания. Сегодня закончится собрание, друзья, но наше поклонение начинается, продолжается. Пусть Господь поможет нам в этом поклоняться Ему. Он достоин этого. Будем молиться.
Великий Небесный Отец, благодарим Тебя за Слово Твое. Помоги все, что мы сегодня услышали, применить в нашей жизни. Мы слышим, как ясно, четко и конкретно Ты повелеваешь. И находим себя, Господь, бессильными силами. Прости, что мы так не поклонялись и совершили в нашей жизни то, что сам и повелеваешь. Во имя Иисуса Христа, Господа.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!